Актуальный репортаж.
В Москве в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых с большим успехом прошла военно-патриотическая акция «Честь имею». Она была посвящена Дню защитника Отечества и Году защитника Отечества. В этой акции приняли участие почти 500 инвалидов по зрению, жителей столицы, Московской области и других регионов России. Среди них было 25 участников специальной военной операции, которые поправляют свое здоровье в реабилитационных центрах Подмосковья. В малом зале КСРК с ними встретился президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте Российской Федерации Владимир Сипкин. Он рассказал об истории создания ВОС, организации, которая нынешним летом отметит 100-летний юбилей.
Организовались мы в 1925 году, но до этого движение незрячих шло очень мощными, наверное, темпами. И, в принципе, реально мы отрабатывали все те проблемы, которые были связаны с инвалидностью по зрению. И в царское время, кстати, объединялись люди и прочее. Ну и надо отдать должное одному из самых главных людей, кто, наверное, в мировом масштабе сдвинул вот эту проблему инвалидов по зрению, это Валентин Гаюи. Было принято решение Генеральной Ассамблеи ООН 13 ноября, Международный день слепых. Это день рождения Валентина Гаюи, француза, который родился еще в 18 веке и первый начал, в общем-то, попытки, как педагог, попытался обучить слепых каким-то вариантом грамотности, каким-то моментом труда и прочее. Ну и реально он в начале 19 века побывал в России перед вторжением Наполеона, и появились мариинские различные дома презрения, в которых, в принципе, как раз объединяли незрячих, и вот по его методикам начинали их обучать. Самый главный, наверное, вопрос сегодня – это то, что Луи Брайль, вот эта рельефно-точечная азбука Брайля, она была создана его учеником, Луи Брайль, ученик Валентина Гаюи. Ну, внедрялась она с определенными сложностями. Мягко говоря, подсмотрели ее у военных. Был капитан-артиллерист француз, который записывал вот так вот, чтобы в темноте не зажигать спички там и прочее, да. То есть это начало 19 века. В принципе, вот записывал такими шестизначными, так сказать, моментами, точками. Вот брайлевский вариант, практически который потом стал вот азбукой Луи Брайля. И на протяжении 25 лет ломались копья. Правда, после уже смерти Луи Брайля эта азбука была признана в международном нашем варианте. Ну и сегодня ей пользуются, как правило, особенно те, кто ослепшие с детства. У них тактильность лучше. Не все ее могут освоить в зрелом возрасте. Но у кого-то получается, у кого-то не получается. Вот это могу сказать, что в 19 веке, вот начиная от мариинских этих обителей, в общем-то, пошли, наверное, такие определенные моменты объединения незрячих, различных артелей, слепые, живущие своим трудом там и прочее. Ну, в общем-то, все это было дореволюционно. Ну и вот в 1925 году Совет народных комиссаров издал указ 8 июля, то есть вот в этом году нам 100 лет. С этого времени начала работать организация Всероссийского общества слепых. 6 апреля 1925 года был проведен организационный съезд, на котором было решено создание Всероссийского общества слепых, а 8 июля нас зарегистрировали.
Владимир Васильевич добавил, что в России существует три санатория под эгидой ВОС. Солнечный берег в Геленджике, Машук в Пятигорске и Сосны в подмосковном Быково. Там есть современное медицинское оборудование, там работают первоклассные врачи, и попасть туда на лечение вполне реально.
У нас три санатория. санаторий «Сосны» Подмосковья. Это вот в Быково. Это Машук, Пятигорск, санаторий. И санаторий «Солнечный берег» на побережье бухты Геленджика. Ну, буквально, будем говорить, 200 метров от нашей территории, наверное, до моря. Ну, и подземный переход сделан так, чтобы инвалиды по зрению могли под набережной ходить спокойно. Сделано это все было в советские времена. Мы вкладываем хорошие довольно деньги туда для того, чтобы приводить эти здания, сооружения в хорошее состояние. Хорошая медицинская база, в том числе и офтальмологическая база практически во всех этих санаториях. Полные, так сказать, варианты по лечению. Ну, естественно, на сегодняшний день, с учетом некоторых проблем социальных путевок, мы, конечно, там ввели в свои стандарты, но реально это все, то есть в рамках законодательства Российской Федерации.
Участники акции «Честь имею» возложили цветы к памятнику знаменитому советскому маршалу Георгию Жукову. На этой церемонии присутствовали почетные гости. Среди них были президент ВОЗ Владимир Сипкин, депутат Государственной Думы 5-го, 6-го и 7-го созывов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев и руководитель общества глухих Александр Бочков. После возложения цветов собравшиеся посетили выставку оружия и амуниции русских воинов, развернутые в фойе Большого зала КСРК. Один из организаторов выставки, Тихон Иванов, в интервью нашему корреспонденту рассказал немало любопытного.
У нас представлены скорее не современные, а намного более древние, чем Великая Отечественная война. То есть начиная с раннего Средневековья, 9, 10, 11 век, ну и до 13 века это одна коллекция, вторая это 17 век, 16-17, то есть время Московского царства, как раз-таки смуты, таких самые веховые вещи в нашей истории. И Вторая мировая, конечно же. Представлены различные, конечно же, копии, но довольно точные. Мечей, более мелких ножей, украшения, то есть не только военные, какие-то бытовые предметы. Также предметы оборонительной части, то есть шлема, доспехи, пластинчатые или кольчуги, вот, питейные кубки, то есть вообще в целом все, что могло понадобиться дружиннику в походе или уже на отдыхе. В 17 веке то же самое, но в основном там, конечно, макеты огнестрельного оружия. Это мушкеты, пистоли, карабины и сабли. Не огнестрельные, но в основном, собственно, вооружение конника. Доспехи в основном рейтарские. Рейтары — это легкая конница, ну, их, собственно, суть... Они очень маневренные, и при этом у них большая огневая мощь, потому что у каждого два пистоля и карабин. То, что в основном в 17 веке суть не в точности огня, а в его плотности. Одежда. И древнерусская есть, носки, обмотки, рубахи длинные, собственно, основная часть одежды. В 17 веке это венгерский доломан, зипун, ну, самый простой кафтан, собственно. Штаны тоже самые обычные на веревочках. 20 век, Великая Отечественная, там комплект формы, сапоги кирзовые, предметы солдатского быта, котелок, ложка, бритва, ложки алюминиевые, точнее, из дюрали, которые, собственно, сами солдаты могли вырезать из каких-то обломков, осколков. Сам себе вырезал ложку. Это довольно такая типичная тема была в солдатском быту. Чашка, макет вооружения — это винтовки Мосина и укороченные карабины, и полные винтовки. Также представлены гильзы от 45-миллиметровых пушек, 20-миллиметровых, то есть это уже скорее... ближе к реальности, ну, то есть, чтобы посмотреть, чем воевали вообще, чем защищали родину. Ну, и еще предметы, связанные с связистами. То есть, там аппарат для азбуки Морзе и радиотелефон. Это все копии и макеты. Но, естественно, они все в целях техники безопасности, собственно, все это макеты. Они не стреляют, стволы там зашпилены, собственно, они боевым оружием не считаются. Это всего лишь макеты, но внешне они передают, вот, собственно, точность и по весу, и по внешнему виду, и по фактуре, и по материалу.
Так называемая массогабаритная копия.
Скорее так. В случае клинков, например, то есть холодного оружия, они просто не заточены. Но холодным оружием они не считаются с точки зрения законодательства временного, потому что у них не тот тип стали, это все-таки реконструкция. Они там стараются чаще более-менее приближаться к тому, что делали раньше. Хотя иногда, знаете, мечи куют из просто каких-нибудь рельс.
Ваша выставка пользуется популярностью, люди интересуются, смотрят. Какие вопросы чаще всего задают вам, как организатору?
Чаще всего задают, что это такое, потому что многие вещи прошлого нетипичные, не близки современному человеку. Ну, например, у нас есть вот костяные коньки на Древнюю Русь. Люди, собственно, не особо понимают, что это, потому что больше похоже действительно на какую-то, не знаю, просто кусок кости. И даже, ну, то есть к современным конькам имеет мало отношения. Скорее, даже такие ледоходы. Прям кататься на них не очень будет удобно. Что это и как это использовалось? В основном это. Иногда там из чего сделано, то есть кто-то более дотошный, ему интересен материал, там, и какие-то такие вещи уже.
Участникам СВО и другим гостям КСРК, безусловно, запомнились обед у полевой кухни. Ах, какая была вкусная каша! Музыкальная викторина на военно-патриотическую тему и возможность пострелять из лазерной биатлонной винтовки. Тренер по игровым видам спорта КСРК Сергей Колесов рассказал.
У нас проходит мастер-класс на биатлонной установке. Люди подходят. Первый раз у нас многие. Вообще первый раз, поэтому мы объясняем, как это происходит. Этот звук мы находим. У них есть возможность 5 выстрелов сделать и найти вот этот звук. Ну, конечно, с первого раза тяжело, поэтому нужно немножко вот вникнуть в это. Наверное, больше те, кто имеет музыкальный слух, они сразу понимают, какой звук нужно искать. И вот для них это проще. Но остальные потихонечку учатся.
Представьте себе, что возможность пострелять из лазерной винтовки не упускали даже представительницы прекрасного пола. Одна из них по имени Юлия призналась.
Меня зовут Юлия. Я представляю местную организацию Коптева. Первый раз в своей жизни, да, я и вижу, и участвую.
Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
На самом деле очень необычно, потому что, ну, во-первых, нужно уловить звук, да, который идет в наушниках, и потом подстроиться, понять, в какой момент нужно нажать курок. Ну и, конечно, винтовка такая тяжеловата немножко. То есть надо успеть как бы и держать еще, и нажать. Но это можно. Я, правда, ни разу не попала. Вот. Но был еще один пробный, где я попала один раз.
Ну, я думаю, у вас есть шанс еще потренироваться и попробовать улучшить свой результат.
Да, я буду на это надеяться и хочу еще попробовать, потому что это интересно, необычно, поскольку все-таки ты ориентируешься только на звук. Когда попадаешь, естественно, это приятно очень.
Разумеется, заглянули гости в Центральный музей ВОС имени Зимина. Директор музея Алла Агаркова, как радушная хозяйка, провела для них увлекательную экскурсию и познакомила инвалидов по зрению с уникальными экспонатами.
Мероприятие, которое проходило в стенах Центрального музея имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых, было частью общего мероприятия и концерта «Честь имею», которое подготовлено было КСРК ВОС к 23 февраля, Дню защитника Отечества. Наш музей был одной из площадок этого мероприятия, и мы для наших посетителей организовали экскурсии по экспозиции, а также викторину. Викторину, посвященную Дню защитника Отечества. Эту викторину мы проводили совместно с молодежным отделом, которые помогли нам с музыкальным сопровождением. Были у нас и вопросы, связанные с историей возникновения этого праздника. Как праздник назывался в советские времена, да, когда он стал называться защитником Отечества. Какие у нас дни воинской славы отмечаются? Вопросы, конечно, посвященные СВО. Например, когда была учреждена медаль за участие в СВО. Нашими гостями традиционно стали жители Москвы, члены первичных организаций Всероссийского общества слепых, сотрудники предприятий Всероссийского общества слепых и, конечно, сами участники СВО, наши почетные гости. Помимо того, что были озвучены вопросы интеллектуальные, да, по истории, праздника. Было очень много музыкальных вопросов. Наши посетители с удовольствием вспоминали и песни военных лет, и песни советского периода, посвященные солдатам нашим. Пели эти песни. Перед началом викторины мы провели, конечно, целый ряд экскурсий по музею. Многие оказывались впервые в нашем музее и даже были удивлены, что есть в обществе такой музей. Обещали многие даже прийти специально на подробные уже тематические экскурсии. Мы рассказали о том, что такое Всероссийское общество слепых, как люди работают на наших предприятиях, какие достижения незрячие достигли в таких направлениях, как культура, спорт, наука. Рассказали о деятельности, конечно, Всероссийского общества слепых и в годы Великой Отечественной войны, и современную деятельность общества. Показали зал, где представлены наши тифлоприборы, технические средства реабилитации, как исторические, так и современные. Конечно, зал, посвященный культуре и спорту. Такие мероприятия, конечно, очень необходимы, они объединяют людей, люди узнают очень много. Все были действительно в восторге от проведенного мероприятия. И уже в конце самого мероприятия, уже даже после концерта, люди подходили и благодарили. Действительно, КСРКВОЗ сделала очень большое, я считаю, масштабное мероприятие, которое необходимо людям. И надеюсь, что в дальнейшем мы продолжим работать в этом направлении.
После посещения музея один из участников специальной военной операции, Евгений Гармаш из Донбасса, сейчас он проходит реабилитацию в Подмосковье, ответил на вопросы нашего корреспондента.
Гармаш Евгений Сергеевич. Ранение получил, в принципе, при обстреле нас из танка по нашему блиндажу. Ну, взрывной волной, вот так ранение, как бы, кости лица, там, рука, ну, и такое, глаза. Все мы там были добровольцами, добровольно мобилизованными, так скажем. Это Донбасс.
Проходили какое-то обучение специальное перед боевыми действиями?
Нет, сразу. С улицы и на передовую.
Ополчение Донбасса было, да?
Да.
Расскажите, пожалуйста, вот вы получили ранение. Как быстро вам оказали первую медицинскую помощь?
Оказали сразу, потому что рядом свои оказались, как бы, ну, товарищи. То есть не где-то там я далеко, а рядом были свои товарищи, как бы, поэтому сразу первую помощь оказали. Ну, на носилки отвезли уже непосредственно там в Донецк, в госпиталь. Сразу очнулся, зрения нет, рука сломанная, пополам сложенная, ну, как бы. Себя нащупал, руку себе выправил, положил на себя. Ну, тут уже подползли там наши. Ощупал себя сразу, ну, лицо было там в хлам, все разбитое. Как бы живого ничего не было на лице. Был ли без сознания? Нет. Сколько времени прошло, это я не могу сказать, это я не знаю. Даже сам момент ранения я как бы не почувствовал, не запомнил. Тоже потом, когда отходить начал. У меня там, получается, две награды за храбрость. И одна медаль. И вторая медаль — доблесть и честь. Ну, я не хочу хвастаться, распространяться об этом. Я предпочитаю эти вопросы не освещать. Это об этом знают мои товарищи, об этом знает там мое командование. А так, чтобы кому-то что-то рассказывать, я вот об этом не люблю.
Помогают ли вам родные, близкие, однополчане? Как проходит процесс реабилитации? Осознали ли вы то, что потеря зрения – это может быть навсегда? Ищите себя в новой жизни?
Да, я стараюсь как-то понимать, что нужно вот жить продолжается, приспосабливаться к моментам, к тем, что вот такое ограничение есть, ну, как бы можно жить дальше полноценной жизнью. Родные, родственники все помогают, как бы, да.
Всероссийское общество слепых оказывает ли какую-то помощь, поддержку?
У нас, к сожалению, общество слепых, ну, как бы города эти наши, там все разрушено, в упадке находится, поэтому мы начинаем, вот, грубо говоря, с нуля все восстанавливать. Ну, помощь, конечно, оказывают. Вот наш председатель мне с медикаментами помогла. И как бы думаем налаживать какое-то производство, все-таки восстанавливать, потому что долгое время оно не работало, его уже нет как такового, и будем с нуля что-то думать делать у нас в городе. Я занимался раньше и штангой, и тяжелой атлетикой. После ранения как бы это стало сложно, и это очень связано было с глазным давлением. То есть, ну, потихоньку начинаю восстанавливаться, потихоньку занимаюсь. Как-то именно в соревнованиях я себя не вижу, я лучше для себя буду заниматься.
Запомнился гостям прекрасный концерт в Большом зале КСРК, в котором преобладали песни военно-патриотической тематики. Многие из этих песен тронули зрителей до глубины души. В их глазах стояли слезы. Гости культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС уходили с этого вечера довольными и благодарили хозяев за теплый, радушный прием.